Я Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами опять наша подруга Билли Брим. И мы говорим о знамениях времен. Мы хотим убедиться в том, что все находятся на стороне Господа.
Аминь.
Потому что Он победит в этой битве.
Да.
Билли, мы приготовились слушать.
Сейчас все происходит так быстро. И, конечно же, Иисус в 16 главе Евангелия от Матфея сказал нам, что мы должны различать знамения времен. И именно Он является тем, кто дает знамения времен. Откройте, пожалуйста, 24 главу Евангелия от Матфея. Я верю, что вы приготовили свою Библию. А что, если мы будем восхищены первым вопросом Господа во время суда, где мы будем получать наши награды, будет... Вы читали эти слова? И вот эти слова, слава Богу, и здесь говорится... «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Здесь мы видим Иисуса с Его учениками на горе Мориа в Иерусалиме у храма. Ирод только что завершил более чем 30-летнюю реконструкцию второго храма, обложив его огромными камнями со всех сторон и придав храму новый блеск. И ученики Иисуса говорили, «Ты только посмотри на эти камни». Он отвечал, «Не смотрите на эти камни, все это будет разрушено». Итак, он предсказывает разрушение второго храма, а это был второй храм. Первый храм был разрушен во время Вавилонского разрушения. Иисус говорит, что произойдет еще одно. Он произнес эти слова где-то в 30-м году нашей эры, а 40 годами позже пришла Римская империя и разрушила храм. И когда они добрались до Елеонской горы, а это означает некоторое время спустя, его ученики пришли к нему со словами, третий стих, «Когда это произойдет?» То есть, когда храм будет разрушен? И у них был другой вопрос, «Какой признак твоего парузия?» Что по-гречески означает «твоего пришествия как царя». «Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус отвечает на их вопросы в 24 главе Евангелия от Матфея и в 21 главе Евангелия от Луки. Вы должны правильно преподавать или истолковывать Божье Слово. Вы должны определить, он говорит о разрушении храма или же о своем пришествии в конце века. В 24 главе Евангелия от Матфея Господь главным образом говорит о пришествии Господа в конце века. В 21 главе Евангелия от Луки Он обратит внимание на разрушение храма римлянами. Так что откроем 21 главу Евангелия от Луки, которая описывает тот же самый случай, но под другим углом зрения. В этой главе Иисус расскажет ученикам о том времени, когда через 40 лет туда придут римляне и разрушат этот храм. И в 24 стихе Иисус говорит, что израильтяне, евреи, падут от острия меча и отведутся в плен во все народы. Когда евреи попали в вавилонский плен, их увели главным образом в Вавилон. Но с приходом римлян евреи сделались рабами и были отведены во все народы. И сейчас Иисус говорит об Иерусалиме. Иерусалим — это краеугольный камень. И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Иисус указывает нам на совершенно определенный период времени, называемый временем язычников или временем народов. И это время народов говорит о языческом господстве над Иерусалимом. Оно начинается с Вавилонского плена, и мы увидим, где оно заканчивается. Обратите внимание на 29 стих. Иисус сказал им притчу, «Посмотрите на смоковницу, на государство Израиля». И на все деревья, пророческие деревья, другие пророческие государства, когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. О чем же он здесь говорит? Он говорит о том же, что написано во второй главе книги пророка Даниила, где мы читаем о Вавилонском плене. Время язычников началось с вавилонского плена, когда евреи были уведены в Вавилон, а их первый храм был разрушен. И оно завершается только с кончиной этого века, когда царство будет снова восстановлено Израилю на земле в Иерусалиме. Так что мы поговорим об этом времени язычников, кто в нем задействован, сколько это продлится, и мы узнаем, что это продолжается до настоящего момента. Откройте вторую главу книги пророка Даниила, и мы взглянем на образ царя Навуходоносора. Итак, Навуходоносор, вы знаете, слава Богу, аллилуйя, что там был Даниил. Вторая глава Даниила. Вы помните, что Даниил был введен в плен? Вавилоняне увели в плен молодые умы из Иерусалимского царского рода. Их стали обучать. Даниил попал в такую школу. Он был верен Богу и дорос до самой верхушки в Вавилонском царстве. Вторая глава. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его. Ему снился сон, который его беспокоил. И он созвал всех мудрецов из Халдеи Вавилонской и сказал: «Расскажите мне мой сон и скажите, что он означает». Они ответили: «Мы не можем». Царь сказал: «Хорошо, тогда я изрублю вас на куски». Это происходило там, где сейчас находится современный Ирак. Я имею в виду, что Вавилонская земля была расположена там, где находится современный Ирак. Так что дух пыток находился там длительное время. Даниил услышал, что царь собирается истребить всех мудрецов, а это означает Даниила и его троих друзей, поэтому он просит, чтобы ему дали немного времени, идет к Богу и просит его об истолковании царского сна. И, получив истолкование, он приходит с ним к царю Навуходоносору. 27 стих 2 главы. Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни, вплоть до того времени, когда мы с вами живем, вплоть до происходящего в Европе». Итак, вот сон, 31 стих. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой стукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его, две голени железные, ноги его, частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах». Помните, что Иисус сказал нам о том, что придет время язычников, и что мы должны следить за приходом лета? Лето означает суд в Израиле, когда собирают пшеницу и оценивают или судят урожай, когда пшеницу отделяют от плевелов. И в этом образе вы видите его сейчас на экране. Даниил говорит вавилонскому царю Навуходоносору, 38 стихе: «Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего — руки серебряные. Новая Персия. И еще третье царство — медное. Это медное царство Александра Македонского». Далее две железные голени Рима. Он увидел Римскую империю как железо. А затем из этих двух железных ног ты видел ноги и пальцы на ногах, 10 пальцев, частью из глины горшечной, а частью из железа, выросшие из древней Римской империи. 10 пальцами на ногах здесь проиллюстрирована возрожденная Римская империя, царство с множеством голов. И мы видим, что этот образ, определяющий для нас время правления язычников над Иерусалимом, начинается с Вавилона и продолжается вплоть до Римской империи, изображенной в виде двух ног, а затем вплоть до возрожденной Римской империи, которая является Европейским союзом, расположенным в точности на месте древней Римской империи. Даниил сказал, 33 и 34 стихи: «Ты видел истукана, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. Это означает, что человек не имел к этому никакого отношения. Бог это сделал. Он берет камень, ударяет в железные и глиняные ноги истукана, и весь истукан падает, став как прах на летних гумнах. А камень, разбивший истукана, это Царство Божье, и оно наполняет всю землю. Обратите внимание, что камень не разбивает истукана во время правления Вавилонской головы. Он разбивает его во время железных ног, во время возрожденной Римской империи. И то, что Навуходоносор видит как истукана, позднее Даниил видит как зверя. У зверя, которого видит Даниил, 10 рогов. Все начинается с Вавилона и заканчивается великим железным зверем. Железный зверь — это то же самое, что железные ноги, что-то очень могущественное и ужасное, отображающее Римскую империю, которая причинила Израилю больше всего вреда. У этого зверя было 10 рогов. И то, что Навуходоносор видел как 10 пальцев на ногах, Даниил видел как 10 рогов. И он начинает рассказывать о маленьком роге. И я надеюсь, что вы смотрели передачи с Хилтоном Саттоном и братом Коплендом, когда они говорили об Антихристе, рассказывая вам обо всех его атрибутах. И здесь сказано, что он придет в последние дни. Он выйдет из прежних рогов, из объединенного царства. Это произойдет в Европе. Если вы обратитесь к книге Откровения апостола Иоанна, давайте откроем ее. Вообще, это Откровение Иисуса Христа, данное Иоанну. Но вы увидите, что Иоанн также видит зверя во время господства язычников над Иерусалимом. И он говорит об этом в 13 и 17 главах книги Откровения. 13 глава. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами». Он видит Антихриста, он видит начертание зверя. 17 стих. И далее, 17 глава. Именно к ней нам нужно обратиться. Это опять откровение о том, что он видит зверя. Книга Откровения, 17 глава, 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель». И конец 8 стиха. «Зверь был, и нет его, и явится». Это Римская империя. Римская империя была, затем ее не было, а затем она снова есть, возрожденная в Европе. Европейский союз занимает место древней Римской империи. 12 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Так что эта возрожденная Римская империя предложит Антихристу, хотя, возможно, они не будут ничего предлагать, и он просто захватит власть. Но платформой своей деятельности он сделает возрожденную Римскую империю. И эта платформа будет ему дана ненадолго, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Слава Богу, мы наблюдали за этим. Мы видим, как зверь осужден. Брат Саттон и брат Копланд говорили о том, как все до единой попытки Антихриста обернуться провалом. Но мы видим здесь, и я хочу сейчас обратить ваше внимание на то, что возрожденная Римская империя сейчас действует на земле, являясь знамением времени. В феврале 2004 года я была в Европе и провела какое-то время в гостях у пастора из Брюсселя. Он привез мне отчет о деятельности Европейского союза всего лишь за одну неделю. И в этом отчете за одну неделю он показал мне все, что совпадало с библейским пророчеством. Здесь, в Соединенных Штатах Америки, мы не слышали все эти новости. Мы были слишком заняты другими новостями, сенсационными судебными разбирательствами, жизнью наших звезд. А в Европе происходили важные вещи. Вот что там происходило. Во-первых, это расширение Европейского Союза. Оно началось с восстановления западной части Древней Римской империи. И именно там оно и началось, в западной части Европы. Но мы знаем, что у этого римского зверя было две ноги. и мы видели, что у него были ноги и 10 пальцев ног. Так что им также стало необходимо двинуться и в Восточную Римскую империю. Теперь они провели расширение, и в мае 2004 года в составе Европейского союза стали насчитываться 25 стран, многие из которых находятся на Востоке. Я присутствовала на собрании в парламенте Европейского союза, куда были приглашены представители англоговорящих стран из Ирландии, Великобритании, и им объясняли, почему Европейский союз должен расширяться, почему в его состав были включены страны из восточноевропейского блока. Они слабы, их экономика слаба, а у некоторых стран ЕС экономика сильна. Помните, Библия говорит, что пальцы на ногах царства частью из глины горшечной, а частью из железа. И некоторые представители стран, более сильных экономически, не хотели их принимать. Их убеждали такими словами. Я слышала это своими собственными ушами. Мы должны принять их. Если мы не примем, как мы сможем их контролировать? И далее. Конечно,
да, я слышала об этом.
Мы не сможем дать им всю силу. Я слышала это своими ушами. Лин Хамман тоже была со мной, и она тоже слышала. Бог всегда дает мне свидетелей, потому что все мои истории такие невероятные, но у меня всегда есть свидетели.
Если мы не примем их, как мы сможем их контролировать?
Если мы не примем их, как мы сможем их контролировать? Все дело в контроле. И дальше они говорили, но мы не можем дать им такую же силу, какая есть у нас. Раньше у каждой из этих стран был председатель. Они говорят, мы не можем дать им председателя с такими же полномочиями, что и у нас. Нам нужно разработать план, им нельзя иметь такое же право голоса. И в тот день, когда я была там, это было примерно 2 года назад, они говорили, нам придется в некоторой степени утратить свою национальную принадлежность. Мы должны разбить всю территорию ЕС на регион. Так у нас будет Мадридский регион.
А мы будем начальниками в этом деле?
Да, мы начальники над этими регионами. И я подумала, бьюсь об заклад, у них будет 10 регионов. Видите ли, европейские государства меняются постоянно. Сейчас меняются их границы. Это не обязательно должны быть 10 государств. Это будут народы, как Бог их видит в это время.
Ты попала туда именно в тот день?
В тот день я услышала это, Илин тоже. В прошлом году я снова ездила туда, и пастор привез мне целую стопку отчетов. В одном из них говорилось, что в состав ЕС входят 25 стран, и далее говорилось, что не все они обладают одинаковой силой. Вот что написано в отчете. Нам нужен президент Европы, и нам нужно, чтобы у президента Европы была власть, и нам нужно провести опрос среди европейских граждан. Лично я не верю, что этот опрос проводился, поскольку вот результаты опроса. 80% европейских граждан выступают за единого президента в Европе, но лишь 45% хотят, чтобы он был избран. Разве это не полная бессмыслица? Чтобы в одном и том же опросе люди говорили, «Да, мы хотим, чтобы кто-то руководил нами. Нет, мы не хотим иметь никакого участия в его избрании». Это полная бессмыслица. Но в любом случае, в отчете были напечатаны результаты этого опроса. Далее говорилось, «Европе потребуется министр иностранных дел, поскольку нам необходима единая внешняя политика». Они разозлились на то, что Польша и Испания поддержали президента Буша и Соединенные Штаты в их позиции в отношении Ирака и сказали, «Мы не можем быть разделены. Нам нужен министр иностранных дел Европы. Нам нужен президент Европы». Так что я сидела, читала все это. Я даже не знаю, дошли ли до нас все эти новости. Но новость в том, что сейчас ЕС готовит почву к тому, чтобы Антихрист пришел к власти над ними или, по крайней мере, провозгласил, что он всемогущий.
И он будет избран из их среды, это верно?
Да, да, и не посредством выборов.
Чтобы маленькая группа людей заполучила контроль над всеми этими странами.
Да.
Правда ли это, что, вступая в ЕС, страна должна отдать им свой золотой запас?
Да, они сейчас посылают туда золото. Это очень интересно. Они посылают весь свой золотой запас в Германию, и удивительно то, что именно этого и добивался когда-то Гитлер, пытаясь заставить все страны это сделать. А сейчас без Гитлера и оружия они сами оформляют бумаги и посылают свое золото в ту же самую страну.
Подумать только, государство посылает все свое золото в какое-то другое государство.
Да, и Европейским Союзом заправляют Германия и Франция. Германия и Франция. И в одном из этих отчетов говорилось, что они только что запустили свой первый спутник-разведчик. В отчете говорилось, что Соединенные Штаты были очень расстроены этим, поскольку спутник находился на той же частоте, что и наш. И поместив свой спутник прямо под нашим, они устраивали нам помехи. Отчет говорил, что запущенный ими спутник вызвал бурную полемику. В Соединенных Штатах тоже объявили о запуске этого спутника. Мы услышали эту новость где-то через 2 недели, но ничего не говорилось о том, что он находится на нашей частоте. И когда я была в Европе, один журналист сказал, «Движущая сила ЕС сегодня, движущая сила его существования является противостояние Соединенным Штатам».
Что ж, они доказывают это?
Да, они доказывают это.
Билли, не обратишься ли ты завтра к людям, живущим в тех странах, и не расскажешь ли ты им, как им молиться и стоять в победе, независимо от того, что происходит, чтобы они не унывали?
Да. Да.
Хорошо, так что не забудь.
Я не забуду. Мы сделаем это в первую очередь. Знаете, здесь секретом успеха является понимание 3 групп людей — евреи, народы и церковь. Видите ли, именно народы будут подвергнуты суду. Если вы живете в Европе и принадлежите церкви, это не имеет никакого отношения к вам. Вы принадлежите совершенно к иной группе людей. Вы увидите Господа в облаках. Вы уйдете с Ним. Я получила приглашение от Рика Реннера приехать в Россию и проповедовать о месте России в пророчестве последнего времени. И я сказала, «Рик, хорошего не будет». И он ответил, «Я знаю, но Господь говорит, что люди имеют право знать». И я поехала в Россию. И Бог помог мне проповедовать русским верующим, так как 38-я, 39-я главы книги пророка Иезекииля говорят о войне, когда Россия придет с севера. Но я смогла сказать им, вы находитесь не в группе народов, а в церкви живого Бога.
Слава Богу!
Аллилуйя! Слава Богу! Вас не будет на земле, когда все это произойдет. Но прежде чем вы уйдете, Бог будет использовать вас. В чем ваша роль? Вы удерживаете Антихриста. Во 2 послании Фессалоникийцам говорится, что даже личность Антихриста не будет известна, пока не взят с земли удерживающий его. Это церковь. Я обожаю ездить в Европу. В Брюсселе у нас проходит собрание молитвенной группы под названием «Удерживающий Антихриста», так как одним из способов является молитва. Облекитесь во всеоружие Божье, молясь. И так вы препятствуете тому, чтобы эти события набрали полные обороты.
До тех пор, пока мы
здесь. До тех пор, пока мы здесь. И я верю Богу о том, что великое множество душ придет в Его Царство.
Да, слава Богу.
В тех
Слава
странах.
Богу. Разве это не захватывает?
Станьте частью
слава
Церкви.
Слава Богу. Так что не пропустите завтра. А мы вернемся через минуту.
Не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь до конца понимал, сколько есть настоящей свободы, когда вы доверяете Богу. Я знаю, некоторые из вас думают, но я никому не доверяю. Я могу это понять. Все через это прошли. Людям иногда трудно доверять. Людям всегда трудно доверять. Давайте посмотрим правде в глаза. Но Бог сказал, доверяйте мне. Богу можно доверять. Он вас не подведет. Но Он не ответил на мою молитву. А вам никогда не приходило в голову, что вы не знали, как молиться? Вам никогда не приходило в голову, что это было не по вине Бога? А могло быть что-то не так с вами и со мной, а не с Богом? Он не помог мне сохранить работу в прошлом году. Неужели? Правда? Тогда почему бы нам просто не допросить его? Не осудить и не выгнать. В этом-то и вся проблема. Бог всегда на месте. Каждый раз, сталкиваясь с чем-то подобным. Я узнавал, что он ждал, когда я начну доверять и полагаться на него. Его слово было на месте, его дух был на месте, он никогда не оставлял нас, он никогда не покидал нас. Мы проводили все свое время, заигрывая с этой мирской системой, не уделяя достаточно времени тому, чтобы узнать у Бога, как быть послушными Ему, и как проходить через трудности, и во всем доверять и полагаться на Него, а не на все, кроме Него. Бог говорит: «Я здесь, вы можете полагаться на Меня». Он любит вас и заботится обо всем в вашей жизни. Он просто ждет, чтобы мы сделали этот выбор. Он не будет заставлять вас это делать. Понимаете? Таков уж Бог. И вам придется принять это. Это должен быть ваш выбор. Это должно быть ваше решение. И как только вы примете такое решение, Он сможет вывести вас из царства тьмы и благословить вас в царстве света. Шаг за шагом, день за днем, в буквальном смысле слова, изменяя вашу жизнь и все в ней. Если вы хотите больше узнать о Слове Божьем, о Господе Иисусе Христе, а также приобрести наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. А пока помните, что Иисус — Господь.
Joy is ours to share. Oh, what rejoicing there will be when the saints shall rise. We'll be headed for that jubilee yonder in the skies. Oh, what singing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Oh, oh, what glory, hallelujah, when we meet our blessed Savior. Now I almost see all the sainted there rising for that jubilee that is just ahead. Oh, in the twinkling of an eye, change with them to be all the living saints to fly to that jubilee. Oh, what sing, oh, what shouting on that happy morning when we all shall rise. Savior in the sky. When with all the heavenly hosts we begin to sing, we'll be singing in the Holy Ghost how the heavens will ring. Well, millions there will join the song, with them we shall be. We'll be praising Christ through ages long. It's heaven jubilee. Oh, what singing, oh, what shouting when